Сэ-ла-ви. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В прошлый раз, говоря о книгах, посвященных музыке и музыкантам, вы всякий раз элегантно вынимали из книжного кармашка соответствующий диск, дразня тем, что текст и звук неотторжимы. Сегодня мы продолжаем книжно-музыкальную тему. И снова диск.
Вы знаете, Иван, к сожалению, нет. Это было бы здорово. И когда, мне страшно об этом думать, но когда печатная книга вообще навсегда уступит место книге цифровой...
Не будет этого никогда. Там... Не будет, товарищ Гаврилов.
Представляете, как можно, например, издавать книгу о балете без вложенного диска там, или, не знаю, какой-то другой формы носителя информации, чтобы человек, читающий о каком-нибудь там ПДД, не мог нажать кнопку и тут же посмотреть. Это немыслимо. Человек всегда должен иметь возможность увидеть то, о чем ему рассказывают. И, может быть, тогда великая фраза Фрэнка Заппы «писать о музыке то же самое, что танцевать об архитектуре» потеряет свой смысл, потому что можно будет писать о музыке и читать о музыке, и можно будет с этой музыкой тут же познакомиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, нет, к сожалению, нет. Не все книги о музыке или не все книги, посвященные музыке или музыкальному творчеству, музыкантам, композиторам, они не все сопровождаются примерами в виде компакт-дисков. И, кстати, вот одна из книг, о которой мне хотелось бы вам рассказать, книга, которая вот вышла совсем-совсем недавно, она не сопровождается никаким, как теперь говорят, носителем аудиоинформации, то есть компакт-диском или диском в формате MP3 или флешкой. Я видел книги, в которые уже были вложены флешки, например. То есть это чистый текст. Правда, здесь есть оправдание у авторов и издателей. Книга посвящена не совсем музыке. Не буду вас томить. Эта книга, изданная в Польше в 2016 году. Ее автор Людмила Мних. Об авторе я два слова скажу чуть дальше. И книга посвящена Веронике Долиной. Песни Вероники Долиной не раз звучали в наших с вами программах, я думаю, не только в наших. Но эта книга посвящена в первую очередь, почему ее оправдывает отсутствие диска, текстом Вероники Долиной. Название книги такое: «Поэт у древа времени отросток. Поэтика и символика текстов Вероники Долиной». Правда, и сам автор Людмила Мних в своей книге пишет, что практически невозможно в некоторых случаях разделить Веронику Долину поэта и Веронику Долину автора песен. Настолько это органично, настолько для Вероники Долиной звук стиха, звук стихотворного текста сроден звуку музыки. И песни у нее рождаются настолько естественно, что вот это разрыв их, оттаскивание текстов в одну сторону, а музыки в другую, было бы очень-очень искусственным. Поэтому Людмила Мних, доктор Людмила Мних, автор, между прочим, нескольких текстов о Веронике Долиной, несколько лет назад она в соавторстве со своим мужем написала статью «Смилуйся, государыня рыбка. Мифы, сказки и миры» Вероники Долиной. Это было опубликовано в сборнике статей в честь Леонида Геллера. Людмила Мних все время пытается установить связь между текстами Вероники Долиной, песнями Вероники Долиной, но не с точки зрения чисто бардов, как это обычно делают у нас. Если взять, например, множество статей, посвященных Высоцкому, то в очень многих звучит вот такое немножко скрытое и не очень хорошо скрытое удивление. Смотрите, вот он поет, а к тому же еще стихи писал. Нет, Людмила Мних подходит к творчеству Долиной очень тактично и с другой стороны. Вот смотрите, поэт, который к тому же еще поет свои стихи. То есть так обычно подходили к творчеству Булата Акуджавы. Вот для того, чтобы подчеркнуть это, в конце книги приводятся некоторые тексты Вероники Долиной. Там еще замечательные фотографии в конце, я об этом тоже расскажу. Но, кроме того, тексты песен и стихотворений. И я предлагаю сразу послушать одну из самых известных песен Вероники Долиной. По сути, это один из первых ее, прости господи, хитов. Песня называется «Мой дом летает».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко, Почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему моему это не повторить? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. Только бы ветер далеко не унес. Значительно легче стало дышать. Вот и все, что нужно было решать. А все-таки чем-то таким грешу, что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять от меня далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. Только бы ветер далеко не унес. Вот так я пела, а ты кивал, а ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко, вы опять далеко. Даже если отважусь я на прыжок, кто постелит внизу лужок? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает. О, только бы ветер, ветер, ветер.
Я думаю, Андрей, что для польского читателя это удовольствие, радость, праздник получить книжку, посвященную Долиной. Но не странно ли, что она выпущена в Польше и, вероятно, на польском языке? Я правильно понимаю?
Нет, она выпущена на русском языке, но в Польше. И действительно странно, потому что, когда вот эту книгу я взял в руки, я вдруг понял, что никогда никакой книги о Веронике Долиной, авторе, ну, примерно 500 песен, авторе многих стихотворных сборников, переводов, авторе многих компакт-дисков и пластинок, я вдруг понял, что книги о ней, изданные в России, я никогда не видел. Я полез тупо в интернет и понял, что, судя по всему, такой книги просто нет. Есть, конечно, интервью, есть статьи о удачные, неудачные, но книги о Веронике Долиной, судя по всему, вот это, поэт «Древо времени отросток», первое, что, честно говоря, странно.
А вы обещали рассказать немножко об авторе этой книги. Она живет где?
Ну, буквально несколько слов. Она живет в Польше, она доктор, и книга издана Институтом неофилологии и междисциплинарных исследований, где, судя по всему, она и работает. Людмила Мних много писала, кстати, и на русском языке, о русской поэзии. Автор Людмила Мних разбирает еще одну знаменитейшую песню Вероники Долиной в ее связи с этими же сюжетами в других формах искусства. Если вы помните, Иван, я как-то вам уже признавался в любви к тому, что когда вот один и тот же сюжет, будь то Тристан и Изольда, например, да, или Лесной царь, мы с вами об этом говорили, или что-нибудь еще, прослеживается, хочешь в музыке, хочешь в литературе, хочешь в живописи, по-разному. Это безумно, мне кажется, интересно. И вот Людмила Мних находит такой сюжет, он не единственный, но вот тот, который она выделяет, это «Серая шейка», начиная от «Мамина сибиряка». В общем, достаточно нетипичное произведение для этого весьма реалистичного, насколько я помню, писателя, вплоть до песни Вероники Долиной, прослеживает через советские мультфильмы. Первый мультфильм 1948 года, такой полный патриотизма, победа добра над злом. Ну, это понятно, только что кончилась война. Второй мультфильм, который был снят попозже, и вот песня Вероники Дориной, которая осмысляет судьбу серой шейки совершенно по-другому, совершенно другой точки зрения, и, что самое главное, в совершенно другой, я прошу вас прощения, Иван, социально-экономической среде. Вот чтобы было понятно, о чем я говорю, я думаю, что все помнят или мультфильм «Серая шейка», советский мультфильм, он был очень популярен, у него были награды на конкурсах и на международных фестивалях мультфильмов. Если никто не помнит мультфильм, может быть, помнит сказку «Мамина сибиряка». В общем, все примерно понятно. И вот взгляд на это Вероники Долиной.
Какие тут шутки, когда улетает семья. Последствия жутки, об этом наслышана я. Судьба не копейка, мне попросту не повезло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Семья улетает, прощайте, прощайте, семья. Меня угнетает, что сестры сильнее, чем я. Взлетай, неумейка, мне эхо с небес донесло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Гляжу близоруко, гляжу безнадежно во мглу. Но я однорук, и значит, лететь не могу. Счастливо, счастливо, кричу я вдогонку семье. Тоскливо, тоскливо, одной оставаться к зиме. Тоскливо и жутко готовиться к лютой зиме. Последняя утка на этой земле. Судьба не копейка, мне здешние птицы твердят. Я серая шейка, пускай меня лисы съедят.
Ну, вы знаете, Иван, у меня вопрос к вам на самом деле. Я вот подумал, что первая книга о Веронике Долиной издана за границей и на русском языке. А вот были ли такие примеры, или, скажи, вернее, известны ли вам примеры того, как о наших поэтах, о наших бардах издавались книги за границей на русском языке?
Вы знаете, Андрей, не совсем так, или отчасти только знаю об этом, хотя я совсем не специалист в этой области. Видите, существовал такой нравственный запрет не писать о советских литераторах, передовых, авангардных, положительных, ничем не запятнавших свое имя и так далее, не писать в эмиграции, а кто же еще на русском языке за границей будет издавать книги? Эмигранты, конечно. Ну, иногда, возможно, что университеты, но прежде всего эмигрантские издательства. Не писать ни плохого, ни хорошего для того, чтобы не навредить живущему в Советском Союзе человеку. Но кто мог написать книгу о Высоцком при его жизни? Исключено. Кто мог написать книгу об Акуджаве? Исключено. Кто мог написать книгу даже о Галиче, когда он был в Советском Союзе? Тоже исключено. Писали, но не книги. Были некоторые попытки. Ну, вот знаменитая история злосчастного предисловия к сборнику стихов Акуджавы. И автор этого предисловия такая Наталья Тарасова, она была главным редактором журнала «Грани», который издавал «Посев». И вот эта Наталья Тарасова написала об Акуджаве немножко сильнее, с большим нажимом, чем хотелось бы того идеологическим советским органам. И Акуджава был подвергнут шельмованию, его заставляли каяться в печати, и надо сказать, что совершенно случайно мальчиком, ну, подростком, я присутствовал при разговоре Булата Шаловича в коктебеле на балконе, кажется, было вполне много вина, арбуз, какие-то еще фрукты, и я болтался, не зная, куда деться, меня взрослые привели, и вот был Акуджава, которого я к тому времени немножко слушал, но это был совершенно не мой герой. Мне нравились «Битлз». И вот Акуджава рассказывал перед какой, так сказать, дилеммой он поставлен. Сохранять ли свои белые ризы и не выступать с покаянием, либо написать письмо в литературную газету. Кажется, в литературную газету, что он в результате все-таки и сделал. И от него отстали. Ему позволили дальше благополучно, ну, относительно благополучно жить, писать свои книги, издавать, петь свои песни, выпускать диски. Правда, этого было всего мало, но, тем не менее, от него в данном случае отстали. Кажется, это был год 70-й или 72-й. Вот что? Что-то такого типа. Книг не было. Было одно предисловие, посвященное творчеству Акуджавы. Был другой случай, когда уже скончался Высоцкий, в 83-м году в Нью-Йорке вышла книга, целиком ему посвященная. Ее автор Павел Леонидов, книжка называлась «Владимир Высоцкий и другие», и вот в этой книге, конечно, были уже сказаны даже не пером, а резцом выведены некоторые сильные, неприятные для многих в идеологическом плане, конечно, вещи. Рассказывалось о Высоцком то, что не могло быть рассказано в Советском Союзе. В Москве и в Питере эту книгу искали, с трудом находили. В общем, она достаточно прозвучала. Это была монография, вот то, о чем вы спрашиваете, отдельная книжка. Но это редкость. Книжка о Высоцком и, собственно говоря, все. Галич попал на Запад в 1974 году, и, конечно же, о нем писали много, но в данном случае писал он сам скорее. Он пел, он говорил, он выступал у микрофона «Радио Свобода», выпускал книгу за книгой, пластинки и так далее. То есть не было нужды писать о нем и объяснять его, пока он был жив сам, и все можно было его самого спросить, а ему на все эти вопросы ответить. Ну и, наконец, когда Галич скончался, и прошло уже почти 30 лет со времени его смерти, начали выходить и книги. Мы с вами эти книги обсуждали, у нас была целая программа этому посвященная. Если вы помните, была книжка 2010 года Владимира Батшева, который сам живет во Франкфурте на Майне, «Александр Галич и его жестокое время». Почти 700 страниц, большая книга. Была книга через два года после этого выпущенная, в 2012 году, почти 900 страниц и более убористым шрифтом. Ее автор Михаил Аронов, и книжка называлась «Александр Галич. Полная биография». Она выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение». Ну и, наконец, сейчас можно уже каждому снять с полки и прочесть книжку в серии «Жизнь замечательных людей», посвященную Акуджаве, и автор ее всем известный Дмитрий Быков.
Вы знаете, вот теперь хотелось бы сказать в духе советских газет 70-х годов. И отдельным светом в этом ряду горит звездочка книга Людмилы Мних, посвященная Веронике Долиной. К счастью, мы такой глупости не скажем, мы просто скажем, что, судя по всему, книга Людмилы Мних – это один из немногих, судя по тому, что вы говорите, примеров, когда о здравствующем и активно работающем поэте за границей издается книга на русском языке. Вообще, о наших поэтах исследовательские работы на русском языке в виде книг, а не статей, не в сборниках, там, каких-нибудь типа «Росик» и так далее, по-моему, очень немного. Была замечательная книга о Боротынском норвежского автора, фамилия которого у меня как назло сейчас, именно вот в этот момент, в момент нашего разговора, вылетела из головы.
Норвежские фамилии, Андрей, запоминаются не очень просто.
Да вы знаете, это-то и обидно, что я ее специально запоминал, а вот сейчас эта фамилия все-таки меня победила и испарилась. Но книга замечательная, огромная, написанная на прекрасном русском языке, читать ее просто наслаждение. Так вот, не так много книг, изданных за пределами нашей страны, ну, скажем так, аккуратно, и ближнего зарубежья, совсем-совсем ближнего, которые были бы посвящены нашим поэтам, и написаны при этом были на русском языке, на хорошем русском языке. Потому что та норвежская книга, о которой я только что говорил, что книга Людмилы Мних, написана на прекрасном русском языке.
Ну, Бродский, наверное, как всегда, исключение. О Бродском написано много, и по-русски в том числе, и книг отдельных.
Да, ну, Давайте скажем так, что о лауреатах Нобелевской премии мы не говорим.
Да. Кстати, о лауреате Нобелевской премии. Что вообще вы думаете о ситуации вокруг Боба Дилана и о том, насколько уместно присуждать ему Нобелевскую премию? Вообще, какую позицию вы в этой всей полемике занимаете?
Да я, честно говоря, не очень вижу полемику. Я считаю, что итог этой полемики был подведен в интернете, не помню кем, может быть, Сергеем Жильцовым, специалистом по творчеству Высоцкого, а может быть, он кого-то цитировал, не знаю, который сказал, но я не понимаю, из-за чего сыр-бор. Между прочим, Пастернак и Шолохов тоже были хреновые композиторы.
Это поэтому смешное замечание.
Поэтому, если мы оцениваем Боба Дилана с точки зрения посетителя музыкального магазина, то, конечно, миллион вопросов, потому что у меня, простите, ради бога, я никого не хочу обидеть, но 90% людей, которые копаются в пластинках или компакт-дисках в магазинах раздела поп-музыка или рок-музыка, в общем, не так уж часто, скажем деликатно, читают сборники стихов. Они их привыкли, наверное, воспринимать на слух и с музыкой. А если брать Боба Дилана как поэта, то я целиком за. Я не уверен, что Шведской академии так уж нужно мое одобрение, но я читал тексты Дилана, я читал работы о текстах Дилана еще тогда, когда до меня не доходили слухи, а они, оказывается, ходили много лет, я просто этого не знал, до меня не доходили слухи о том, что он один из кандидатов на Нобелевскую премию. И я был поражен, насколько это хороший, мощный поэт, и совершенно по-другому после этого, это, я повторяю, это было довольно давно, мое знакомство с его поэтическим творчеством, совершенно по-другому стал к нему относиться как исполнителю песен, вот скажем так, деликатно. Музыкант, ну да, наверное, я не видел ни одной работы, посвященной Дилану-композитору. Но, повторяю, работ, посвященных Дилану-поэту, и курсов, литературных курсов, специальный курс, там, стихи Эллиота или стихи Байрона. Так вот, курсы стихи Дилана в американских университетах были. Может быть, даже есть и сейчас. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Прекрасный поэт получил Нобелевскую премию, а то, что он еще и свои стихи исполняет под музыку, ну, так это привет Франсуа Вийону, судя по всему.
Да, так вполне.
Или Гомеру, или более того, борца, может быть, Гомеру, если уж брать так совсем вглубь.
Совершенно разделяю вашу точку зрения, хотя не могу оценить с поэтической стороны стихи Боба Дилана. Не понимаю иностранной поэзии ни на одном языке. Ее музыка еще способен услышать, музыку стиха. Но хороша ли эта музыка в сочетании с текстом, со смыслом, с содержанием, с контентом, как говорят? Увы, мне это понять не дано. Верю вам, Андрей Юрьевич, на слово. Но давайте...
А вообще хорошая фраза, да, мы вчера в магазине оторвали клевый диск с контентом на тексты Пушкина.
Да-да, именно. Таков наш народ. Андрей Юрьевич, давайте вернемся к нашей героине, к Веронике Долиной, и вы обещали немножко рассказать о фотографиях. Кажется, они интересны в этом томе.
Хочу для начала сказать, что этот том размером чуть меньше наших толстых журналов. Не по всем трем измерениям. Книга не очень толстая, в ней всего лишь страниц 175-180. Нет, глупость, конечно, 175 быть не может. 176-180. Количество страниц всегда четное. Но вот по формату она немножко напоминает, может быть, «Звезду», да, может быть, «Новый мир». В этих 180 страницах 4 главы, посвященные разным аспектам и разным темам творчества Вероники Долиной. А можно я вам прочту название глав, кстати?
Пожалуйста.
Первая глава «Я неразменная монета. Жизнь и судьба поэта». Вторая глава «Однажды расшифруете стихи. Поэтика слова. Остранение, ирония, мотивы». Глава третья «100 женщин, 100 младенцев есть во мне. Интертекстуальность и диалог культур». И глава четвертая «Мой дом летает. Магистральные гетеротипии». Плюс к этому есть предисловие, введение, послесловие, библиография и два приложения. Как, одно приложение, как я уже говорил, это тексты, стихотворения Вероники Долиной, а второе приложение – это, к сожалению, не очень многочисленные, очень хотелось бы больше, конечно, фотографии Вероники Долиной из ее архива. Фотографии с Наумом Каражавиным, с Петром Вайлем, с Юлием Кимом, Булатом Акуджавой и просто семейные фотографии, которые, повторяю, хотелось бы большего формата. Напомню, что Вероника Долина очень красивая женщина, и смотреть на нее даже на фотографиях всегда огромное удовольствие. Вы знаете, поскольку в одном из интервью Вероника Долина сказала, что примерно 40% своего времени она теперь проводит во Франции, я хочу дать вам послушать песню, ну, связанную, вот нельзя сказать, со вторым домом Вероники Долиной, а может быть и можно, с этим новообретенным вторым домом Нормандии, Франции. Это песня «Средневековый диалог».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Как ваша светлость поживает, как ваша светлость почивает, о чем она переживает, достаточно ли ей светло? А худо, друг мой, очень худо. Мы все надеялись на чудо, а чуда что-то нет покуда, а чудо не произошло. Что вашу светлость удручает, что вашу светлость огорчает, что вашу светлость омрачает, вас любит люд и чтит ваш двор. Учерни, что же с любовью, все время вилы наготове, а двор, прости меня на слове, что не сеньор, дурак и вор. У вас, мой герцог, ностальгия, но вас утешит герцогиня, она ведь верная подруга, ваш брак, я слышал, удался. Мой друг, мы с вами с детства близки, скажу вам, женщины так низки, супруга мне уж не подруга, и с ней живет округа все. Не нанося стороне урона, я отрекаюсь, друг, от трона. Кому нужна моя корона, а жизнь моя, скажи, кому? Какой тебе к черту светлость? Долой чопорность и светскость. Пойдем голубать макароны в ту симпатичную корчму. Как ваша светлость поживает, как ваша светлость почивает, о чем она переживает, достаточно ли ей светло? А худо, друг мой, очень худо. Мы все надеялись на чудо, чудо так и нет покуда, а чудо не произошло.
И в завершении я с удовольствием хочу сказать, что рассказанное сегодня было нашим с Андреем скромным подношением Веронике Аркадьевне к дню ее рождения, которое приходится на 2 января. Сердечно поздравляем! Над выпуском «C'est la vie» работали режиссер Илья Бобщинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.